Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 25 сентября, как всегда по четвергам, программа «Районы, кварталы» в эфире «Эхо Перми». Сразу скажу, что программа эта выходит в записи в связи с тем, что сегодня у нас крупное мероприятие. Вечером приедут московские гости, да и нашему гостю. На самом деле, не с руки было просто приехать в тот момент, когда начинается программа. К чему это все? Просто без звонков сегодня и без интерактивного голосования. А также не сможем ответить на вопросы, которые вы, может быть, захотите прислать по ICQ. Но, тем не менее, расшифровка этого эфира окажется на нашем сайте уже в ближайшее время. И я думаю, что Андрей Андреевич Жуковский, а именно он, у нас сегодня в гостях, сможет ответить на ваши вопросы по мере их возникновения уже в процессе, что называется. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
День добрый.
Представлю гостя нашего уже по должности его, ну и расскажу о том, о чем мы сегодня поговорим. Андрей Андреевич, заведующий кафедрой дизайна архитектуры, архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и изотчества, кандидат архитектуры. И, собственно, исходя из того, каким академическим статусом вы наделены, мы и построим сегодняшний эфир. И первый мой вопрос к вам достаточно общий. Довольны ли вы, удовлетворены ли вы теми сдвигами, положительными или отрицательными, в современной архитектурной, пермской архитектурной действительности?
Ну, в целом, если посмотреть на динамику развития последних 20 лет, то, естественно, город начинает преображаться, город начинает, что называется, отряхиваться от перестроечной поры, когда, мы помним, наши улицы были засорены мелкими лавочками, почти практически не уделялось внимания, и не было, собственно, средств на благоустройство города. Теперь это все потихонечку начинает жить, начинает появляться улица, тот же старый Компрос реконструирован, реконструирована площадь перед ДК Свердлова, Ленина преображается, потихонечку Компрос, вот было праздничное освещение, конечно, может быть, с Новым годом поздравлять круглый год, наверное, некорректно, но, тем не менее, всегда радует новогодние поздравления на Компросе около Комсомольской площади. Это все, конечно, положительные моменты, связанные с тем, что город, конечно же, это живой организм, особенно то, что касается благоустройства города. Невозможно, скажем, парк засадить и оставить на 100 лет. Естественно, это нива, которая нуждается в уходе каждый день, ну, как минимум, каждый год. Вот. Поэтому те преобразования, которые происходят, они, конечно, радуют глаз.
Всех специалистов вашего профиля я спрашиваю о мастер-плане, генплане. В самых общих чертах охарактеризуйте свое отношение к тому, что пыталась провести прежняя власть, и тому, что сегодня, на самом деле, приобретает совершенно новое звучание.
Ну, во-первых, конечно, есть много противоречий было заложено в мастер-план, начиная от трактовки той же набережной, которую, скажем, те же голландцы понимают как улицу, а мы понимаем как некий простор, да, простор, который у нас раскрывается. Это, в принципе, в любой город, если мы прилично возьмем, то обязательно это простор, который мы должны видеть, на особенно на крутом берегу. Конечно же, вот эти вопросы по шестиэтажной застройке, это значит, при отсутствии восьми пониженной этажности, конечно, это и инвесторов не могло устраивать, и прежде всего город, потому что это расползание города при дефиците сетей. Это понятно, конечно, это мало кого устраивает. Регламентация, но сейчас, к счастью, регламентация и по памятникам архитектуры несколько начинает меняться. Она более такая персональная, что называется, персонифицированная в отношении памятника, а не поквартальная, потому что поквартальная, она вызывала некоторые сомнения. Почему? Потому что хорошо мы этот квартал регулируем, а напротив квартал через дорогу, он растет, как ему нравится, что называется, в угоду тому же заказчику, инвестору. Поэтому, конечно же, здравый смысл, я думаю, что возобладает, и архитектурная общественность много тратит времени и усилий для того, чтобы откорректировать мастер-план.
Вы как-то прилагаете к этому свои усилия? Ну, во-первых, в отношении подготовки кадров, которым потом предстоит развивать, и эти направления в том числе, ну и как специалист?
Ну, прежде всего, правильно подметили, что в большей степени я могу влиять через своих студентов, которые становятся архитекторами действующими, и то понимание пространства и города, которое мы им вкладываем в учебном процессе, они начинают уже как бы генерировать и продуцировать на пространство города. И их понимание, правильное понимание, ну, с нашей точки зрения, будем говорить, потому что абсолютно истины, особенно в понимании города и ансамбля, и искусства не существует, поэтому, по крайней мере, позитивное отношение к пространству должно быть. Ну, и еще такой момент. Кроме, вот, скажем, эстетических аспектов, которые у нас в архитектуре рассматриваются архитекторами в большей степени, сейчас такое в целом в архитектуре направление пошло, сейчас и урбанистика, когда слишком функционально подходят к пространству города. Конечно же, может быть очень функциональным это пространство может быть, но оно может быть и некрасивым. И мы массу видим примеров, когда, скажем, на том же, в немецкой, например, архитектуре, когда совершенно бесчувственные, скажем, какие-то фрагменты есть, когда есть утилитарная застройка. Ну, мы это проходили на хрущевках, скажем. Да, мы избавились от бараков, но мы получили...
Их то, аналоги что... в кирпиче.
Да. То есть, как архитекторы называли баракко. Когда эти бараки стали многоэтажными. Конечно, я всегда говорю, что, например, квартира, вот, в отличие от внешнего облика хрущевки, это достижение дизайна. Потому что можно, например, сидя на одной точечке, на одной табуретке в кухне, приготовить обед, пообедать, помыть посуду и сложить ее на место. То есть, все функционально. Когда мы, скажем, покупали гарнитуру, мы не задумывались, какой гарнитур, потому что мы знали, там он может быть, там, скажем, 2,40, 3,60 там, и так далее. То есть, это все было модульно. Вот. Естественно, это выстроить всю промышленность и целую индустрию на то, чтобы обеспечить минималку вот эту вот. Но проходит времена, приходят другие времена, и когда мы хотим и разнообразие, и восприятие пространства мы хотим тоже разное, но оно должно быть, тем не менее, красивым.
А в этой связи ведь те же самые немцы очень часто функционал, именно максимальную концентрацию на функционал превращают в достижение дизайна, и очень часто утилитарность становится произведением искусства. Казалось бы, вроде отсутствие внешних форм, если сравнивать там какие-нибудь пышные 19-18 век в архитектуре и утилитарные 30-е в той же Германии, ведь получается, что вроде бы и куб, который не представлял эстетической ценности для предыдущих поколений, помимо функционала, становился неким олицетворением чего-то красивого. Там символизм в живописи, там, я не знаю, Малевич со своим черным квадратом, ведь тоже, черт возьми, не самое высокое произведение искусства, и не сравнить его ни с Рембрандтом, ни с кем бы то ни было еще. В этой связи сегодняшняя данность каким образом может быть преобразована? При сохранении утилитарности и того, что, ну, де-факто изменить нельзя. Мы хрущевки ведь не разбросаем на кирпичи.
На самом деле, проблема может быть и сложнее. Почему? Потому что человек развивается. Это так называемая мода. Вот, она накладывает отпечаток. И если вот еще до недавнего времени молодые люди предпочитали черные и фиолетовые, сейчас начинает глаз потихонечку радоваться, начинает потихонечку отказываться от такого подхода к внешности своей. Да, это может самовыражение. Но самое интересное, что каждый молодой человек боится быть белой вороной в стае. Поэтому он одевается, стремясь к оригинальности, одевается в типовой вариант. Совершенно типовой, неотличимый от толпы.
И вот эта подростковость сегодня живет в умах архитекторов, преображающих город.
Да, и самое смешное то, что порой вы можете встретить уже стареющего дяденьку, который носит прическу Пресли там, или еще что-то в этом роде. То есть, это некая заторможенность в сознании. И ребенок, когда он начинает жить, он самый догматичный из существ. Потому что он раз увидел, если он что-то видит в отличие от этого, он подвергает сомнению. Сомневаться – это роскошь уже людей опытных, которые могут допустить вариант трактовки вариантов решения.
Для них нет белого и черного.
Нет белого. Черно, есть разумный подход некий какой-то, но для этого нужно понимать всю многогранность жизни. А то, что касается вот, утилитарного и, будем так говорить, красивого, это мы видим постоянно. 30-е годы функционализм, суперфункционализм, скажем, у немцев. Суперфункционализм, но эстетически осмысленно, это у нас конструктивизм. В конце концов, те же американцы и немцы учились эстетическому подходу к конструктивизму у нас. Но в какой-то момент поняли, что обещали после революции дворцы, а дворцы-то похожи на...
бараки.
На бараки. Поэтому не случайно возник сталинский ампир, когда дали людям дворцы. Пожалуйста, дворцы. То есть, когда начали украшать? Но когда мы говорим, когда начинается украшательство? Когда начинает отмирать что-то существенное, то есть, функция. И мы знаем, например, на примере с джинсами. Когда джинсы начали потихоньку обрастать, особенно у девушек, кружевами там, и прочими люиксами и так далее. То есть, когда рабочая одежда, функциональная одежда превратилась в одну из видность украшения. Вот. Поэтому так же с архитектурой происходит. Мы уходим в функционализм, начинаем носить какие-то боксерские прически, и потом возвращаемся опять к каким-то длинным волосам, прическам, когда начинаем опять здание украшать, и это является, наверное, нашей сущностью. Мы не можем быть в одном состоянии, мы постоянно должны изменяться. Поэтому, ну, известная пословица, что называется, что такое новое?
Это хорошо забытое старое. Вот хорошо это или плохо, и вообще, какое место здесь занимает вкус каждого конкретного, отдельно взятого человека, и всех нас вместе поговорим после короткой рекламы.
Районы, кварталы.
Это программа «Районные кварталы». По-прежнему у нас в гостях Андрей Андреевич Жуковский, кандидат архитектуры, зав. Кафедры дизайна архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. По поводу вкуса. Это ведь понятие весьма индивидуальное. Применительно к архитектурной среде здесь столько же мнений, сколько и людей, я полагаю. Или я не прав?
Ну, наверное, есть еще и такое понятие, когда, что называется, человек испорченный образованием. То есть, когда он понял, что такое красивое, надо тоже это понимать. И если он воспитан на, извините за выражение, квартире с зеленой филенкой, половина стены зеленая, половина белая, он, конечно же, ему больших трудов составит выйти в мир хороших вкусов. Это скорее исключение, чем правило. И человек, когда мы говорим, да, вот он с детства там музыки учился, рисунку, там хорошо ли, плохо ли, но постепенно он приучился отличать плохое от хорошего. Вот как раз вот наша задача, вот, в частности, как у педагогов, когда вот начинаем учить, мы говорим, сравни несколько вариантов, выбери лучшее. То есть, когда у человека начинает формироваться вкус. И поэтому вот, ну, в свое время, когда занимались дошкольным воспитанием, еще будучи студентами, у нас такая задача была. Не обязательно, чтобы все стали архитекторами и дизайнерами. Важно, чтобы мы воспитали людей с хорошим вкусом. То есть, потребители архитектуры. Почему? Потому что, например, архитекторы сталкиваются с тем, что заказчик говорит, мне вот так вот, и не по-иначе, что называется. Почему? Потому что в его представлении, плохом или хорошем, ну, сложилось нечто. А с точки зрения архитектуры, это может быть совершеннейшее безобразие. Но, тем не менее, он настаивает на том, чтобы это было таким образом.
А можно ли говорить в этой части о какой-то региональной, ну, я не знаю, как бы проблеме? Можно ли каким-то образом вот эту вот закостенелость на региональном уровне, вот эту провинциальность серую, каким-то образом преобразовать не просто на практике, но сначала в умах людей?
Ну, вот у меня такой пример, что называется, у нас в центре города сидит, это бывшая филармония, запроектированная архитектором Гурюновым, потом ставшая Колизеем. Архитектура, естественно, филармонии была мучительно разработана, она вписывалась в среду.
И в тот момент.
В тот момент, да. Но в результате, когда это стало большим универмагом, вернее, инвестор решил, что самое сладкое, самое вкусное – это ободрать и какие-то дырочки проделать в виде окон, облицевать весь фасад. Конечно же, это, ну, мягко говоря, не очень красиво, вот, в городской среде. Вот. Но, тем не менее, это вот олицетворение заказчика, желание заказчика иметь вот именно такой фасад и не другой какой-либо. Причем, значит, этот фасад проектировал не один архитектор, пытались переделать, но заказчик упорно склонял к тому видению, которое он себе представил, которое он как бы запрограммировал. Вот, пожалуйста, вот такой пример, когда, скажем, наличие вкуса диктует архитекторам какое-то решение.
Вы преподаете своим студентам дизайн архитектурной среды, но у вас должны быть какие-то примеры, откуда вы их черпаете, и можно ли их найти сегодня на пермских улицах, пробежавшись по ним, ну, по эпохам, до революции, 30-е, потом 40-е, 50-е. Есть ли где черпать вдохновение для того, чтобы каким-то образом воспитать вкус хотя бы на примерах, ну, конкретного региона?
Ну, если говорить о Перми, то даже не о Перми, в принципе, а в целом об архитектуре. Прежде всего, чем мучим, это стремимся, чтобы архитектор, тире-дизайнер, да, создавал среду масштабную человеку. Вот это главный критерий. Если она будет самоштабна человеку, она будет всегда удобна и комфортна.
Поясните, как это самоштабно человеку?
Это когда мы идем по улице, у нас не стена глухая вдоль улицы, а те же самые магазинчики масштабные человеку, где куда ему захочется зайти, где он будет себя чувствовать комфортно. Вот вы не заметили, что у нас по Компросу с одной стороны есть у нас точки общепита, а с другой стороны их практически нет. Почему? Потому что просто другая сторона не освещается солнцем. Люди идут по другой стороне, и сколько бы там их не было, вот, со стороны освещенной солнцем у Компроса, эти все точки выживают. Людям удобно сидеть комфортно. Комфортная среда, удобная среда, она и в то же время должна быть, конечно, естественно, красивой. Ну, с точки зрения оформления потихонечку мы тоже начинаем выправляться. Это вот период, когда много было разнообразных крылечек. Это мы до сих пор еще можем увидеть на улицах.
Да, мне кажется, сейчас расцвет этого. Первые этажи, если посмотреть на улицу Крупскую, недалеко мы обсуждали этот вопрос перед началом эфира. И с этого же мы начали, что как кожа у змеи сошли маленькие магазинчики, всевозможные ларьки, но мы перешли к другой беде, другой крайности. Это первые этажи, магазинчики и разнообразие вкусов.
Да, конечно, к сожалению, мы еще можем массу назвать улиц и домов, где особенно высокие первые этажи были. И проектировщикам приходится выкручиваться, доводить до земли людей всевозможными крылечками. Это, конечно, не красит. Ну, будем надеяться, что мы это тоже переживем.
Давайте еще ненадолго прервемся.
Районы, кварталы.
Это программа «Районы, кварталы». Меня по-прежнему зовут Артем Жаворонков. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, у нас в гостях Андрей Андреевич Жуковский, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Еще раз здравствуйте, Андрей Андреевич. Давайте поговорим о том, что из себя сегодня представляет вот та самая архитектурная среда, которую все мы, пермяки, далекие от специфических терминов, называем «город Пермь». Есть какие-то маяки, какие-то характерные черты, которые, на ваш взгляд, являются показателями именно нашего города, спецификой архитектурной среды города на берегу Камы?
Ну, естественно, визитной карточкой наше долгое время являлась площадка перед кафедральным собором. И сам кафедральный собор со стороны реки. Конечно же, это то лобное место, с которого раскрывается Камская долина. И мы любим это место, естественно, все пермяки. Безусловно, это Комсомольский проспект. Старый Компрос. Достаточно комфортный и интересный. Вот. Естественно, скажем, такие памятники архитектуры, как ДК Свердлова. То есть...
Ныне ДК «Солдат».
Да, ныне ДК «Солдат», совершенно верно. Вот. Есть, конечно, ну, наша, если уж говорить о достопримечательности, безусловно, мы не можем войти ту же деревянную скульптуру. Это тоже как бы элемент среды, потому что мы говорим не только о городской среде, которая внешняя, но и внутреннее как бы содержание. Вот. Есть, конечно, застройка, но в меньшей, может быть, степени эпоха конструктивизма отражена. Вот. Но то, что потихонечку появляются какие-то и новые у нас объекты.
Ну, вот из новых 20 века, скажем, нет, начало 21 века. Вот, 21 что века. Бы вы выделили?
Ну, наверное, вот эта вот гостиница «Жемчужина», она достаточно интересная, архитектор Тарасенко. Вот. Она своеобразная, по крайней мере, отражает новое веяние, новые какие-то течения, будем так говорить, в архитектуре. Вот. Конечно же, скажем, еще не все у нас, как говорится, пройдено, и я думаю, что появятся еще какие-то сооружения, те, которые будут не безинтересны, которые будут знаковы. Но они в любом случае, если архитектурное сооружение точно посажено в среде, оно начинает работать. Можем какие-то даже назвать сооружения, которые просто не вписались в среду. Если мы говорим о зданиях, которые не вписались в среду, трудно говорить. Ну, вот мы, в частности, говорили о Колизее, которое, да, конечно, оно было видоизменено, оно, да, конечно, не гармонирует в среде. Но не бесспорные, скажем, были попытки у нас изменить в режиме 21 века установку около драмтеатра, скажем, деревянной стены. Насколько она бы она украсила, вот это вот наш город, трудно сказать. Вот. Но эксперимент, к счастью, значит, не состоялся. Вот. Поэтому, конечно...
Ну, самое-то, по-моему, главное, это Green Plaza, обычно про него говорят, который уходит торцом, возвышается над ДК Солдатова и задней своей частью как раз нависает над стадионом «Звезда».
Да, конечно, это... Но опять тоже дисгармонирующий элемент, который, опять же, наш ДК Солдатова превратил в маленькое здание. Это случилось раньше с Домом офицеров, когда величественный Дом офицеров, когда мы подходили к нему, вдруг превратился в киоск.
Да?
Да. На фоне, скажем, огромного здания. Ну, и, откровенно говоря, вот всегда меня тоже волнует, не безразлично, по крайней мере, вот то, что случилось с нашим танком. Когда он стал на фоне Сбербанка и потерялся совершенно. То есть, один из таких вот знаковых моментов, собственно, танковый корпус сформировался коль скоро и в Перми, это тоже для нас существенно. Вот, архитекторы постарались растворить даже цветом здания, когда обелиск красного гранита совершенно сливается с элементами здания.
А вы думаете, это намеренно происходило?
Это не намеренно,
а может, это наверное. Есть та самая безвкусица?
Ну, наверное, скорее второе, может быть, не продуманность, так мягче скажем, вот, элементов. То есть, когда мы преднамеренно, не преднамеренно, а может быть, в угоду опять тому же заказчику, мы перекрыли улицу и в то же время уничтожили самодостаточность памятника, вот, его выразительность. И чем меньше будет таких ляп у нас в городе, ну, вот, то, что мы говорили, пресловутые эти остановки, которые разрисованы. Конечно, это тоже вряд ли можно назвать достижением дизайна. Наверное...
Какой-то дизайнерский подход-то все равно был. И говорят, что если бы реализация удалась в том виде, в котором она задумывалась, то это были бы одни из самых крутых остановок вообще на территории России. Жаль, у нас у многих вандалов руки не из того места, а может, голова не к тому месту прикручена, у которых руки тянутся разбить, разрушить, раскрасить. Но, тем не менее, сама по себе, почему мне нравится эта затея?
Она слишком, что называется, проста для восприятия. Там все изюм был в расписанных витражах. Но сама форма, она тоже, откровенно говоря, недостаточно элегантна, мягко говоря. Учитывая, мне все время хочется сфотографировать остановку около опять того же танка, из-за которого торчит дуло. Из-за остановки имеется в виду.
Ствол,
да. Ну, как-то надо немножко, в общем-то, наверное, по-разному подходить. Не обязательно вот этот типовой вариант. Мы опять поставили в виде остановки хрущевку ту же самую. Почему это типовой вариант? В каждом отдельном случае надо персонально, может, подходить и к остановкам тоже. Решать их немножко по-другому.
У нас достаточно много сегодня тех самых участков, которые, ну, вот как вы, мягко выражаясь, назвали непродуманными. Сегодня, с учетом этих ошибок, этого опыта и дальнейшего развития, есть возможность исправить это? Или все, это участки уже, которые будут потеряны? Мы никогда не обретем вновь величественность ДК офицеров, ДК Солдатова будет потерян для нас в том величии, мощи сталинского ампира, в котором создавался. Или можно, там, не знаю, путем цветовой гаммы каким-то образом восстановить такую притягательность этих объектов?
Ну, здесь идет такой разрыв концептуальный, будем так говорить. Если раньше главный архитектор города в какой-то степени контролировал ситуацию по пространственной организации среды, то есть исключая вот эти вот ляпы, вот, то в данный момент в большей степени диктует инвестор. И инвестор стремится максимально освободиться, не извести роль дирижера главного ансамбля города до нуля.
Поэтому... Сосредоточившись на экономике.
Да. Ну, вот, то есть, когда архитектор получает заказ от инвестора, он начинает максимально выжимать квадратные метры из данной площадки, не учитывая совершенно порой то, что нужно на самом деле.
Это дикость проходящая, на ваш взгляд? Вот это вот как период, знаете, мощного накопления капитала первоначального, когда все средства хороши. Америка прошла это в конце 19-го, начале 20 века, капиталистические страны там еще позже, вспоминая Маркса. Ну, а вот архитектурная дикость, она... Глядя с вашего опыта, в том числе и педагогического, это проходящая тема или это навсегда?
В этом случае кто является потребителем архитектуры? Мы с вами, горожане, администрация, в конце концов. Если будет позиция сохранения среды комфортной, визуально комфортной, то то, естественно, будет комфортно создаваться среда. Уже тогда будет дано задание тому же главному архитектору отслеживать эти моменты. Почему? Потому что мы знаем примеров массу в Европе, когда, скажем, исторический центр отгораживается линией, в пределах которой нельзя ничего строить. То есть мы сохраняем ту среду, которая была. Или делаем ее, что называется, не внося дисгармонирующих элементов в данную среду. Некое, конечно, такое вот у нас нет такой черты, что называется, там, пермгубернской и так далее. Вот. Но, по крайней мере, уважительно относиться к той среде, которая у нас существует, вот тот ключ к решению концептуальной проблемы городской среды.
И, наверное, последняя тема, которую мне хотелось бы поднять с вами в рамках этой программы – «Зеленая Пермь». Ведь очень часто приходится слышать, что наш город является одним из самых зеленых с большим количеством лесов, в том числе таких густых лесов, разделяющих районы, раскинувшиеся Перми вдоль, там, на значительное расстояние раскинувшиеся вдоль Камы. Есть зелень в центре, есть она на окраинах, массивы разбросаны, они не едины по стилистике, по наполнению. Как это сохранить? Нужно ли сохранять? Или как это развивать, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, Перми повезло, в отличие от уральских городов, тем, что он стал административным вовремя и не успели вырубить леса для выплавки металла. Поэтому у нас остались леса. Нам повезло второй раз. Мы расположены на холмах, по сути дела. Вернее, наш город разрезан оврагами, которые тоже являются носителями озеленения, будем так, вот эти поймы рек и так далее. Хорошо, что не осуществилась идея прокладки вдоль речек трасс, которые разрежут город. Надежда на то, что, может быть, когда-то эти вот лага превратятся в парки. Со студентами уже неоднократно мы делали такие подобные проекты. Это еще, говорится, один большой такой резерв в Перми в этом плане. Ну и, конечно же, не уничтожать те зеленые насаждения. А хотим или не хотим, улицы потихонечку выдавливают. Мы же помним, когда-то было на Компросе. Может быть, вы уже не застали, я еще застал, когда были вдоль тротуаров, росли тоже деревья. Вот. Хотим или не хотим, конечно, транспорт начинает выдавливать. Но где-то мы должны очень бережно относиться к той зелени, которая у нас еще осталась. Вот. Возрождать? Ну, да, конечно, возрождать. Возрождение, с чем это связано? С внимательным отношением к тому озеленению, которое есть. Если мы говорим о старых посадках, это, как правило, липы. Вот, кстати, еще такой момент. Хрущевские дома, они принесли в города тополя. Угу. Потому что надо было быстро строить и быстро озеленять. Тополь можно просто кусок ветки зарыть в землю, и он вырастет, как дерево. Что не произойдет ни с яблоней, ни с липой. Вот. Но, тем не менее, классика, конечно, жанра – это породы не в виде тополя деревьев, а это липы, яблони, дубы, клёны. Клёны не те, которые у нас вот мусорно растут, а клёны, их же много, большое разнообразие. Эти деревья могут украсть, естественно, город, и они преобразят.
Ваши студенты сегодня, это, по-вашему, достойная смена, достойное продолжение вот тех самых традиций, которые заложили там наши предшественники до революции, и потом в дальнейшем? Академически оцените своих студентов сегодня. Мне хочется понять, с чем потом нам, и журналистам, рассказывающим об архитектурной среде, ну и пермякам, в ней живущим, придется иметь дело. Ну, я так мягко намекаю, похвалите своих студентов.
Ну, понятно, мне же было бы даже некорректно говорить о том, что у меня студенты плохие. Безусловно, все они умнички, все они трудолюбивые, может быть, в разной степени трудолюбивые. И, естественно, конечно же, наши студенты, они находят себе применение в разных областях. Не только там, скажем, они занимаются архитектурой. Кто-то занимается интерьерами, кто-то занимается... То есть, в любом случае, они участвуют в эстетическом преобразовании нашей среды.
Дизайн архитектурной среды – это ведь не давняя специальность.
Это новая специальность, которая сейчас активно развивается. Суть ее в том, чтобы... Вот архитектор занимается одним зданием, то есть чистый выпускник. Мы, вот дизайн архитектуры среды, это те же архитекторы, она по архитектурной классификации идет, но занимается и зданием, и окружением здания, и внутренним содержанием, и озеленением. То есть это такая универсальная специальность. Сейчас в России насчитывается порядка 80 кафедр. То есть, когда приезжаем на конкурс дипломных студенческих работ, это самая многочисленная секция дизайн архитектурной среды. Создана она была в Московском архитектурном институте.
Давно?
Ну, сейчас уже лет 20, наверное.
О, ну так это по меркам-то только начало.
Да-да-да, это был Георгий Борисович Минервин, сам он архитектор, вот, основатель этой специальности. То есть, можно назвать вот конкретно человека, который основал эту специальность. Вот, к сожалению, сейчас уже, конечно, да, в России уже в живых его нет, но, тем не менее, в общем-то, кафедра достаточно крепкая, и специальность оказалась востребована. Но не будут же плодиться эти кафедры, их 80 по всей России, если она была бы эта специальность не нужна.
Ну, можно сказать, что дизайн архитектурной среды у нас, ну, если не в зачатке, то еще в младенчестве, и поэтому я и спросил про ваших студентов. Будем надеяться, что и вкус, который вы вкладываете в ваших студентов, в дальнейшем даст свои плоды, и мы сможем преобразовать то, что сегодня называем нашим городом любимым. Большое спасибо вам за участие в программе. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня в районных кварталах в гостях был Андрей Андреевич Жуковский, кандидат архитектуры, заведующий кафедры дизайна архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи и вояния из отчества. Бумажки читаю, потому что никогда, на самом деле, про Уральский филиал Российской академии для меня всегда просто академия вояния из отчества. Большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию.
Всего доброго.